Здравствуйте, вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Сегодня вторник, 3 сентября. У микрофона Динара Седикова. И вот тема нашей программы. Дальневосточный региональный центр МЧС России распространил экстренное предупреждение о резком подъеме воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин направил в Конституционный суд жалобу на ряд положений закона о некоммерческих организациях. Сегодня Всемирный день акций протеста против наступления на права ЛГБТ-сообщества в России. Белорусский активист, признанный правозащитниками политическим заключенным Александр Францкевич, вышел сегодня на свободу. В Верховной Раде Украины выступил президент Виктор Янукович, и директор недавно закрытого со скандалом музея власти Татьяна Титова была задержана сегодня ночью полицией. А также американская мать усыновленного ею в России, погибшего в США ребенка Лора Шатта, рассказала о своей версии произошедшего в интервью «Радио Свобода». Эти и другие темы в программе «Свобода в полдень». Дальневосточный региональный центр МЧС России распространил экстренное предупреждение о резком подъеме воды в реке Амур у города Комсомольск-на-Амуре. По данным гидрологов, уровень воды может повыситься на 40 сантиметров, к 13 сентября достичь отметку в 980 сантиметров. Тогда в зоне потопления могут оказаться 600 домов. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» Юрий Ковалев.
Пик паводка в Комсомольске еще не наступил, но Амур стремится поставить свой исторический рекорд, преодолев в начале этой недели дамбы, защищавшие индустриальный центр Хабаровского края от напора реки на отметке 8 метров. Мэрия Комсомольска-на-Амуре сегодня утром в очередной раз обратилась к населению нескольких микрорайонов с настоятельной просьбой незамедлительно покинуть жилые дома в прибрежной зоне. Ну и сегодня на швертах-задвижках, предназначенных для спуска воды, показатели деления измерительного столбика приближаются, увы, к 820 сантиметрам. В том, что до середины сентября уровень реки у города с населением до 300 тысяч человек может достигнуть без малого 10 метров, уже мало кто сомневается. А значит, ресурс заградительных сооружений, охранявших Комсомольское затопление, иссяк. Тем более за последние сутки вода поднялась аж на 2 дециметра. По прогнозам Дальгидромета, стихия проявит основную мощь, вероятно, к следующим выходным, когда вал с двух дальневосточных ГЭС, это Бурейская и Изейская ГЭС, а также северо-восточных акваторий Китая, докатится по руслу крупнейшей реки Востока России до районов Центрального Приамурья. Исполняющий обязанности губернатора Вячеслав Шпорт прибыл сегодня утром в город Юности, как называют Комсомольск со времен СССР, взял прежде всего под личный контроль размещение и начало учебы детей в соседних населенных пунктах. Тем временем местные власти и подразделения МЧС, не дожидаясь катастрофического пика, активизируют массовую эвакуацию из затопленных жилмассивов. Мешки с песком и прочие поспешные меры уже, конечно, не в силах уберечь городские микрорайоны и пригородные поселки. Пункты временного размещения, организованные, как правило, в учреждениях образования и муниципальном маневренном фонде жилья, не сильно привлекают хозяев частных подворий. Сотни семей ищут не койку для сна или пункт бесплатного питания, а сухое место, куда в первую очередь можно хотя бы перебазировать уцелевший личный автотранспорт, домашний скот, спасенный урожай, запасы топлива на зиму. Между тем, подразделения МЧС, прибывшие в Комсомольск-на-Амуре из Новосибирска и Челябинска, концентрируют силы на главной трассе, связывающей индустриальный центр со столицей ДФО, то есть Комсомольск и Хабаровск, а также Комсомольск с другими населенными пунктами Приамурья. Впрочем, движение пассажирских автобусов между индустриальным центром и краевой столицей к началу осени прекращено. Участок стратегического шоссе у озера Гаси ушел под воду и стал недоступен даже для эвакуаторов и внедорожников. Прорвало вчера дамбу в пригородном поселке Молодежный, где подпертая Амуром речка Хурбинка обошла к началу сентября насыпную дамбу с флангов. Такая ситуация предусматривалась властями, заблаговременно готовивших население к худшему сценарию. Более 30 местных жителей, я их видел собственными глазами, отказавшись от эвакуации, обитают на чердаках. И это не только старики, но и молодежь, которая только начала в этом году строительство своих домов. пытаясь отстоять хотя бы часть поселка, дамбу подрядчики поднимают в конце лета трижды, с 6 до 8 метров. Между тем, напротив Комсомольска ушло под воду нанайское село Бельго, куда региональная власть также без поправки ученых на катаклизм инвестировала большие деньги на строительство новой школы и других социальных объектов. Теперь кол учебного учреждения можно пить только в лодке на веслах.
О ситуации в Комсомольске на Амуре рассказал корреспондент Радио Свободы Юрий Ковалев. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, как стало известно во вторник, подал жалобу в Конституционный суд на закон о некоммерческих организациях. Лукин считает неконституционными положения закона, определяющие понятия «иностранный агент» и «зарубежное финансирование», поскольку они являются слишком расплывчатыми и юридически некорректными. Информация о подаче Лукиным жалобы в суд появилась накануне завтрашнего заседания Совета при президенте по правам человека, на котором правозащитники также намерены поднять тему применения закона об иностранных агентах. Корреспондент Радио Свобода Марк Крутов побеседовал с Павлом Чиковым, одним из членов президентского совета, главой правозащитной ассоциации «Агора», при содействии которой готовила жалоба Владимира Лукина в Конституционный суд.
Жалоба Лукина готовилась давно, долго, больше месяца, еще с начала июля. Мы активно, я имею в виду «Агора», активно содействовали, потому что мы защищали и «Улухи Ткан», и «Голос», и Костромскую организацию. Ее директор Замарянов Александр среди заявителей. Это не вчера случилось. Кроме того, жалоба была зарегистрирована Конституционным судом. Я имею в виду жалобу Лукина еще 30 августа, о чем можно посмотреть на сайте Конституционного суда. Связаны это или не связаны с заседанием Совета? Это, ну, в какой-то степени связано, потому что закон об иностранных агентах и практика его применения значится в повестке заседания завтрашнего. Но говорить о том, что это как бы вот напрямую специально перед советом, я бы не стал.
Какое у вас ощущение? Кто-то говорит, что сейчас с наступлением осени давление на НКО вернется, усилится даже, будут новые административные суды, новые приостановления деятельности. Кто-то говорит, что вот тот факт, что летом фактически не было новых активных телодвижений силовиков в этом направлении, прокуратуры и так далее, проверяющих органов, говорит о том, что, в общем, кампания пошла на спад, и власть задумалась о том, чтобы действительно, по крайней мере, взять тайм-аут, если не пересмотреть свою политику в отношении применения этого закона вообще. Как вы думаете, какой из этих вариантов ближе к истине?
Я склонен придерживаться второго варианта. Кроме того, как мне кажется, проверки, инициированные прокуратурой, объективно показали, что на самом деле неправительственные организации в России никакой угрозы политическому режиму не представляют. Это, по-моему, более чем факт сейчас стал, в том числе и для кремлевской администрации. А вреда приносит довольно много. Кроме того, президент уже публично заявил о том, что нужно быть аккуратным, и фактически притормозил применение этого закона силовиками. Это означает, что заново кампания может начаться только после его новой отмашки. Будет она или не будет, никто прогнозировать, конечно, не может, но и это, в свою очередь, не означает, что организации не должны быть готовы к новым наездам с чьей бы то ни было стороны, и не должны уже сейчас, а я знаю, что многие это делают, всерьез повышать собственный уровень безопасности. То есть, как обычно, готовиться нужно к худшему, надеяться на лучшее. Но мне кажется, что сейчас ситуация для российского некоммерческого сектора, ну, я имею в виду вот ситуация образца сентября 2013-го, она чуть лучше, чем ситуация образца сентября 2012-го, когда закон был только принят, и всем было понятно, что он так или иначе будет применяться, и, соответственно, все жили такими ожиданиями каких-то неприятностей. Ну вот в какой-то степени сегодня неприятности уже позади, они, возможно, оказались не такими страшными, как многие из нас думали, но при этом, конечно, нет никаких гарантий того, что что-то новое не произойдет.
С Павлом Чиковым беседовал мой коллега Марк Крутов. По всему миру продолжается кампания протеста против наступления на права ЛГБТ-сообщества в России. Сегодня Всемирный день акции, приуроченный к открытию саммита G20 в Санкт-Петербурге. Митинги и пикеты сегодня пройдут в Испании, Швеции, США, Канаде и так далее, более чем в 30 городах. Самая крупная акция запланирована в Лондоне. Она пройдет возле резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит. И участники призывают мировых лидеров, которые соберутся на саммит двадцатки, повлиять на Владимира Путина с тем, чтобы он отменил так называемый законы Мизулиной. Лозунг акции «Люби Россию, ненавидь гомофобию». Акция инициирована британским ЛГБТ-сообществом во главе с правозащитным фондом Питера Тэтчела. Подробнее Наталья Голицына.
Акция британского ЛГБТ-сообщества намеренно организована за два дня до открывающегося в Санкт-Петербурге саммита «Большой двадцатки», на котором будет председательствовать Владимир Путин. Акция пройдет у резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит 10. Ее цель – оказать давление на Дэвида Кэмерона с тем, чтобы тот, воспользовавшись встречей с Путиным на саммите «Большой двадцатки», поднял вопрос о положении и правах геев в России и публично заявил протест против принятого в России закона о пропаганде гомосексуализма среди детей, который британское ЛГБТ-сообщество считает гомофобским. Поэтому главное требование акции, которое будет зафиксировано на транспаранте, обращено непосредственно к премьер-министру. «Дэвид Кэмерон, что вы предпринимаете против антигейского закона в России? Ждем ответа. Скажите Путину, чтобы отменил закон». Информационную поддержку акции оказывают около 10 принадлежащих ЛГБТ-сообществу электронных и бумажных СМИ, а также популярный еженедельник «Time Out». Британские гражданские активисты требуют не только отмены принятого в России закона, нарушающего, по их мнению, права геев и противоречащего международному праву, но и призывают наказать агрессивных гомофобов, избивающих и преследующих геев и лесбиянок в России. Организаторы лондонской акции намерены превратить ее в глобальную с помощью международной правозащитной организации «All Out», ведущий кампанию за права геев. О целях акции «Люби Россию, ненавидь гомофобию» говорит глава ее организационного комитета и один из лидеров британского ЛГБТ-сообщества Питер Тэтчел.
Протестная акция в Лондоне – лишь одна из примерно 20 таких акций, которые пройдут 3 сентября во всем мире. Мы требуем, чтобы российское правительство отменило антигейский закон и соблюдало права человека не только в отношении ЛГБТ-сообщества, но и в отношении других граждан. Ограничение прав геев в России – это часть более широкой кампании, направленной против гражданского общества. Мы хотим, чтобы мировые лидеры, которые соберутся на саммит «Большой двадцатки», подняли перед Владимиром Путиным вопрос о нарушении прав человека в России.
Если у вас уверенность, что Дэвид Кэмерон, к которому вы обращаетесь, услышит ваш призыв и призовет Путина отменить этот закон?
Мы надеемся, что наша акция окажет влияние на Дэвида Кэмерона, как, впрочем, и на других лидеров мирового сообщества, и они поднимут вопрос об антигейском законе. Мы обращаемся к премьер-министру с вопросом, что он предпринимает для защиты прав геев в России. Он высказался против бойкота зимних Олимпийских игр в Сочи, но ничего не сказал о том, что намерен предпринять вместо этого.
Сказалось ли принятие России закона, направленного против пропаганды гомосексуализма среди детей, на имидже России и ее президента в британском обществе?
Этот закон поколебал прежде всего образ Владимира Путина, причем не только в глазах ЛГБТ-сообщества. Он очень подмочил его репутацию, еще раз доказав авторитарную природу его правления. Этот закон воспринимается как еще одна форма репрессий, которые в последнее время обрушились на Россию.
Как британское ЛГБТ-сообщество относится к призыву бойкотировать зимние Олимпийские игры в Сочи?
Мы не поддерживаем бойкот Сочинской Олимпиады, и прежде всего потому, что в кругах российского ЛГБТ-сообщества существует убеждение, что если бойкот состоится, то именно оно станет у властей козлом отпущения и будет подвергнуто репрессиям. Мы хотели бы, чтобы люди во всем мире убедили лидеров мирового сообщества, международных знаменитостей и корпоративных спонсоров Олимпиады проигнорировать Сочи-2014 и отказаться от его посещения. Мы именно за такую форму протеста, но против всеобщего бойкота Олимпиады.
Как вы оцениваете ситуацию с правами геев в Великобритании?
Британия не идеальна в этом отношении. Однако в нашем обществе за последние годы произошли важные изменения. Были приняты законы, запрещающие дискриминацию геев и лесбиянок во всех общественных сферах. Сейчас их права надежно защищены. В этом году парламент одобрил закон, разрешающий однополые браки, и геи и лесбиянки могут создавать официальные семьи. У нас приняты законы, защищающие геев от дискриминации при приеме на работу, в сфере образования, при аренде жилья и в других сферах. Что касается британского общественного мнения, то согласно недавнему опросу, более 70% британцев одобрили закон об однополых браках, включая 58% людей религиозных.
Говорил глава Организационного комитета лондонской протестной акции «Люби Россию, ненавидь гомофобию» Питер Тэтчелл. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напомню, цель акции, инициированных порталом All Out, призвать участников саммита Большой Двадцатки попросить Владимира Путина пересмотреть закон о запрете так называемой пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Санкт-Петербургский альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ решил в этот же день провести ответную акцию благодарности. О ней моей коллеге Ольге Курачевой рассказала ЛГБТ-активистка Ольга Панова.
У нас существует организация, которая называется «Альянс гетеросексуалов за равноправие ЛГБТ». Вот они планируют небольшую мини-акцию в знак благодарности к людям, которые за границей нас поддерживают. Собственно, суть акции в том, что любой человек может нарисовать плакат, на котором будет текст «Спасибо за вашу солидарность из России с любовью» на русском и любом из иностранных языков. Ну, в основном имеется в виду те страны, которые уже устраивали какие-то акции в поддержку ЛГБТ. Вот, ну и мы, собственно, планируем собраться и ходить по разным памятным местам, по разным местам, где еще какие-то достопримечательности, и просто на фоне достопримечательностей с этими плакатами сфотографироваться. Если кто-то к нам не может присоединиться, или кто-то находится в другом городе, но хотя бы участвовать, может сфотографироваться где угодно, хоть дома, с таким же плакатом. И потом, насколько я знаю, все это будет направлено активистам. Фотографии принимаются до 12 часов ночи 3 сентября. Соответственно, вот в течение короткого срока люди просто будут сфотографироваться, присылать свои фотографии, там выкладывать в альбом в группе ВКонтакте. И потом мы просто всем этим поделимся с людьми, которые нас поддерживают из-за рубежа.
Как вы думаете, сколько примерно человек примет участие в акции в Санкт-Петербурге?
Ну, если честно, предугадать невозможно. Но я надеюсь, что чем больше, тем лучше. Думаю, что около 10-15 человек точно будет. Ну, чтобы были фотографии, и мы смогли их отправить активистам в другие страны, чтобы они поняли, что мы видим, слышим, и очень благодарны за то, что они нас поддерживают.
С Ольгой Пановой беседовала корреспондент Радио Свобода Ольга Курачева. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Белорусский активист, признанный правозащитниками политическим заключенным Александр Францкевич, который отбывал наказание в колонии номер 22 в Ивацевичах, был освобожден сегодня рано утром. И сегодня он должен стать на учет в милиции. Игорь Корней, наш корреспондент, с подробностями в прямом эфире. Игорь, здравствуйте, вам слово.
Да, добрый день. Действительно, сегодня утром из колонии Волчьи Норы вблизи города Ивацевичи в Брестской области вышел на свободу очередной белорусский политзаключенный. Это 23-летний программист Александр Францкевич. Молодой человек был задержан ровно 3 года тому назад, 3 сентября 2010-го, и осужден по так называемому делу анархистов. На специальном заседании в колонии 30 августа было принято решение установить за Францкевичем превентивный надзор на полгода. Правда, пока не ясно, какой именно надзор будет применен, стандартный или с какими-то дополнительными условиями. Адвокаты попытаются это выяснить в течение сегодняшнего дня. Ну, к слову, еще несколько дней назад родственники Францкевича не были даже уверены в том, что его освободят именно сегодня. Буквально накануне в комментарии для «Радио Свобода» его мама Татьяна Францкевич не исключала, что сын может выйти на свободу 6 сентября, поскольку, как она выразилась, в ходе процесса судья где-то потеряла 3 дня. И хотя он был арестован 3 сентября, срок задержания во всех сопроводительных документах фигурировал с 3-дневным опозданием. Но, однако, после суда информация о том, что Александр освобождается именно 3 сентября, подтвердилась. Из Ивацевича сегодня Александр Францкевич направился в родной город Новополоцк, это Витебская область, чтобы там стать на милицейский учет. А после планирует съездить в Минск, где до ареста работал в компьютерной фирме. Можно сказать, что Александр Францкевич был задержан в 2010 году, а 27 мая 2011 года суд признал его и еще четверых участников анархистского движения виновными в злостном хулиганстве и умышленном уничтожении имущества. Александр, помимо этого, был признан виновным еще в несанкционированном доступе к компьютерной информации. Вот фигурировала такая статья, что компьютерный саботаж, разработка, использование и распространение вредоносных программ. Анархисты обвиняли в совершении ряда нападений на здания государственных ведомств и их поджогах. В частности, им менялось проведение несанкционированной антивоенной акции возле здания Министерства обороны в 2009 году, забрасывание бутылками зажигательной смесью в 2010 году территории посольства Российской Федерации и здания Центра изоляции правонарушителей. Также инкриминировался ряд нападений на другие здания. Это забрасывание фаерами столичного казино «Шангри-Ла» и здания профсоюзов Федерации профсоюза Белоруссии, а также попытки поджога отделения Беларусьбанка и банка «Москва-Минск», а также отделения милиции в городе Солигорск. Ну и по совокупности правонарушений суд приговорил Александра Францкевича к 3 годам лишения свободы, Игоря Оленевича к 8 годам, Максима Деткина к 4 годам и Евгения Селивончика к 1,5 годам. И хотя никто из обвиняемых своей вины не признал, их доводы услышаны не были. И вот в частности, что касается Александра Францкевича, то в связи с политической подоплекой процесса оппозиционные правозащитные организации считают Александра Францкевича политзаключенным.
Спасибо, Игорь. Корреспондент «Радио Свобода» Игорь Корней. Сегодня рано утром директор недавно закрытого в Санкт-Петербурге со скандалом музея власти Татьяна Титова была задержана полицией. Ее отпустили через несколько часов. Подробности выясняла наш корреспондент Татьяна Вольская.
Около 4 утра директора музея власти Татьяну Титову вместе с 3 ее друзьями задержали полицейские и отвезли в 78-й отдел полиции. По словам Татьяны Титовой, ей не объяснили причины задержания и также точно без объяснений отпустили около 6 утра. Стоит напомнить, что на прошлой неделе музей власти сделался героем скандала. Полицейские вместе с депутатом Виталием Милоновым пришли туда и сняли с выставки «Правители» архангельского художника Константина Алтунина 4 картины – изображение самого Милонова на фоне радужного флага, Путина и Медведева в женском белье и патриарха Кирилла в наколках. Музей был закрыт и опечатан. Константин Алтунин бежал во Францию с целью попросить политического убежища. 5 сентября, в день, когда в Петербурге должен начаться саммит Большой Двадцатки, хозяин музея Александр Донской собирается открыть музей власти и снова показать оставшиеся картины Алтунина. Этой ночью Татьяна Титова как раз готовилась к предстоящему открытию музея. В полиции уже опровергли сообщение о ее задержании, прокомментировав происшествие в том духе, что это было не задержание, что от некоего человека поступил сигнал о группе подозрительных людей, которых просто доставили в полицию. До самой Татьяны Титовой дозвониться пока не удается. Возможно, она просто отсыпается после бессонной ночи. А вот Александр Донской не верит версии полицейских.
Татьяна шла ночью в музей. Мы вчера днем расставляли картины, то есть готовились к открытию. И ночью Татьяна планировала продолжить эту работу. Ее в музее задержали полицейские, значит, посадили машину, и потом они пытались у нее отнять телефон. Мы повесили на сайте в группе ВКонтакте музея сообщение о том, что Татьяну задержали в Твиттере, то есть начали эту информацию распространять. И те, кто на меня выходил, их просил звонить в полицию, их спрашивать, ну, Татьяна. Значит, я там звонил в полицию, адвокат звонил в полицию, значит, всем говорили, что здесь Титовой нет, мы ее не задерживали, то есть они всячески это скрывали. Татьяну увезли в то же самое 78-е отделение полиции, куда были доставлены наши картины, которые из музея были изъяты. Она, пользуясь тем, что ей там делать нечего было, спрашивала про судьбу картин, ей так ничего не сказали. Мы открываем музей 5 сентября, то есть 15 часов я его в любом случае открою, но посетители музея должны знать, какие действия будет предпринимать полиция, потому что если они точно так же заблокируют там людей, то есть это могут доказаться и посетители музея. То есть Татьяна уже была в этой ситуации, я был в подобных ситуациях, но люди должны понимать, на что они идут, если они хотят посмотреть на картины Алтунина.
Больше всего Александра Донского возмущает то, что и задержали, и отпустили Татьяну Титову без всяких объяснений.
Это похоже он, знаете, я смотрел фильм про Штази. Штази, ГБР учили таким образом действовать по отношению к творческим людям. Задерживать людей без объяснения причин и точно так же без объяснения причин их отпускать неожиданно. То есть они говорили, что это их деморализует, и, соответственно, они не смогут творить. Вот, мне кажется, это и происходит. То есть такие непонятные действия при поддержке депутата Милонова, исполнительной власти, у нас происходят. Я думаю, что это действия такие устрашающие. То есть понятно, что они сами там все активнее подают нам сигналы о том, что мы не имеем права открыться.
С грустью смотрит и на действия властей, и на злосчастные картины искусствовед, зав. Отделом современных течений Русского музея Александр Боровский.
Ну, одним нужно, понятно, сделать какую-то рекламу. Я никогда не верил, что человек творческий прямо не может жить без того, чтобы изобразить Путина и кого-то Медведева без белья. Это пошло, глупо и неинтересно. Пошло, когда депутат Милонов брызжет слюной, там закрывает выставки и является собой образ православного искусствоведа. Чуман дома ваше дома. Мы все время заложниками вот таких вот нелепых ситуаций. Кто виноват? Ну, виновата, конечно, власть в широком смысле, потому что надо привыкнуть к европейской традиции, не восточной и не тиранической сталинской, когда искали там лишнюю запятую в бровях усатого, и это срок типографы и художники получали. А нормальная европейская, когда все высмеивается, когда у вождей государства и выборных лиц хватает юмора, или не замечать, или посмеяться вместе со всеми. Но такая же традиция должна быть и у художников. Уже откровенно оскорбительные вещи, по-моему, тоже не в стилистике нашей культуры. Я вообще не верю, что художник обязательно должен тянуть или церковь, или государство. Для этого есть специальные жанры, там, карикатура. Но вот это вот не европейское, а какое-то деспотически восточное желание подавить и выслужиться. Главное, меня поражает в этих запретителях, что они хотят первыми. Еще АТУ не прозвучало, они уже бегают по галереям, высунув язык. Это дико неприятно, вот это плотное желание, так сказать, услужить.
По мнению Александра Боровского, и художникам, и властям нужно как можно скорее сменить стиль общения, сделав его цивилизованным. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Власти Комсомольска-на-Амуре из-за угрозы затопления проводят сегодня экстренную эвакуацию в поселке имени Менделеева, где проживает 780 человек. Уровень реки Амур в районе города вырос за сутки на 17 сантиметров и достиг отметки 8 метров 20 сантиметров. Продолжает расти. В результате могут быть подтоплены 600 домов. Кроме того, вода может залить железнодорожные пути в городе и ТЭЦ. Полиция в Москве проверяет информацию о размещении на некоторых памятниках в центре города накидок с накидок с надписью «Брат Навального» и наклеек «Навальный». В предвыборном штабе кандидата в мэра Москвы оппозиционер Алексей Навального заявляет, что не имеет никакого отношения к подобной агитации и называет ее провокацией. В Москве сегодня, в Международный день солидарности в борьбе с терроризмом, вспоминает жертв терактов. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин направил жалобу в Конституционный суд с просьбой рассмотреть ряд положений закона об НКО и иностранных агентах. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», российский омбудсмен считает юридически и политически некорректными положения закона, в которых даются определения иностранные агенты и политическая деятельность. Более 2 миллионов человек покинули Сирию с начала гражданской войны в этой стране. Об этом во вторник сообщило ведомство ООН по делам беженцев. Организация отмечает, что за последние 12 месяцев число беженцев увеличилось почти в 10 раз. Представитель ведомства заявил, что Сирия превратила самую большую трагедию века. Представитель ООН сообщил о передаче образцов, собранных в Сирии международными инспекторами по химическому оружию лабораториям стран, не входящих в Совет Безопасности ООН. Сегодня генсекретарь ООН Пан Ги Мун проинформирует 10 непостоянных членов Совета Безопасности о ходе исследований. Президент Германии Йоахим Гаук начинает сегодня трехдневный государственный визит во Францию, приуроченный к 50-й годовщине двустороннего пакта о дружбе. Лидер оппозиционного национального совета демократических сил Азербайджана, кинодраматург Рустам Ибрагимбеков, обжаловал в Верховном суде отказ Центральной избирательной комиссии зарегистрировать его кандидатом на пост президента страны. Причиной отказа стало двойное гражданство, а также непостоянное проживание на территории Азербайджана. Ибрагимбеков является гражданином Азербайджана и России. От российского паспорта он отказался, однако не смог вовремя завершить процедуру выхода из гражданства. Корпорация Microsoft заявила о покупке подразделения Nokia по производству мобильных телефонов за 5 миллиардов 400 миллионов евро. Microsoft также получит лицензии Nokia на ее патенты и навигационные услуги. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова. В течение всего нескольких месяцев американка Лора Шатто, по ее словам, пережила самые радостные, самые горькие моменты, которые может пережить человек. В конце 2012 года вместе с мужем она завершила длительный и дорогостоящий процесс усыновления, став матерью двух мальчиков из России – Максима и Кирилла. Их было решено назвать Макс и Кристофер. В середине февраля Лоре, ее мужу Алану Шатто, пришлось испытать на себе, как они выражаются, гнев целой страны. Макс умер при невыясненных обстоятельствах, и чиновники в Техасе и в России обвинили ее в убийстве. Смерть Макса Шатто стала одной из главных тем мировых средств массовой информации, оказала влияние на состояние российско-американских отношений. В марте гибель Макса была признана результатом несчастного случая. Несмотря на возражения российской стороны, Шатто не было предъявлено никаких обвинений. Свою версию событий в одном из первых интервью после трагедии Лора Шатто изложила в интервью корреспонденту «Радио Свобода».
Вы можете сами рассказать, что случилось в тот день, когда погиб ваш сын?
Макс и Крис играли на улице, и, к несчастью, мне срочно потребовалось идти в уборную. Это был без преувеличения первый за все время момент, когда я отвела взгляд от детей. Мне было просто необходимо отойти. С ними было все в порядке, они играли во дворе с собаками в стороне от оборудованной детской площадки. Когда я вышла снова, Макс лежал на земле рядом с качелями. Я должна пояснить, что такое с Максом случалось. Я подумала, что он упал с чего-то и не мог встать. Тогда я просунула руки ему под мышки, обхватила грудную клетку и немного встряхнула. Это не помогло. Я попробовала применить прием Хеймлиха на случай, если он вдруг подавился чем-то. Я просунула ему ноги между своими коленями и держала его так, чтобы иметь возможность держать его за шею и посмотреть ему в глаза, потому что он не дышал. Сейчас я осознаю, что все это длилось всего несколько секунд. Я взяла его на руки и побежала в дом. Я поняла, что что-то случилось, но я не знала, что именно. На нем был комбинезон. Я расстегнула комбинезон, задрала ему футболку. Я пыталась услышать его сердцебиение. Я позвонила в службу спасения и начала делать ему массаж сердца. Они объясняли мне, как это делать трехлетнему мальчику. Нам говорили, что у Макса порок сердца. Я подумала, что у него сердечный приступ. Когда мы приехали в больницу, мне и Крису сказали подождать в приемной. Я молилась всю дорогу до больницы. Я молилась все то время, пока мы ждали. «Господи, прошу тебя, помоги моему сыну». В конце концов, полицейский детектив сказал мне, что Макс умер. Боже мой, я не могу даже попытаться описать свою боль. Это был мой ребенок, это было мое дитя. Это был несчастный случай. По их мнению, Макс, скорее всего, вскарабкался на горку, залез на верхнюю ступеньку, что-то привлекло его внимание, он поскользнулся, ударился о перекладину нижней частью живота, ударился о качели и упал на землю. Я не могу ни на секунду забыть о том, что я не смогла в тот день спасти своего сына, но я не делала ничего такого, что могло повлечь его смерть.
Сообщения о смерти Макса первыми появились именно в российской прессе и содержали довольно специфические детали. Как, по-вашему, российским средствам массовой информации удалось выяснить их?
Расследование по этому поводу продолжается, но, насколько я поняла со слов приезжавших сюда сотрудников посольства России в Вашингтоне и консульства в Хьюстоне, сотрудница службы охраны детей высказала им свое мнение по поводу случившегося, которое было ими воспринято как неоспоримый факт. Это не только совершенно непрофессионально, она поставила обе наши страны в ужасное положение. Она должна была понимать, какую реакцию это вызовет в России, потому что там имеют право быть озабоченными положениями детей, перевезенных в США. Но в результате сказанная ей ложь выставила обе страны в самом неприглядном свете. Русские имеют право посещать детей в любое время. Это часть соглашения по усыновлению. Я знаю, что российские дипломаты приходили в мой дом, приходили к Крису, у которого не было ни царапины, долго разговаривали с моим мужем, а потом говорили с той сотрудницей. Насколько я понимаю, потом, исходя из того, что сказала им эта сотрудница, и, возможно, один из медицинских экспертов, они представили доклад своим начальникам, Павлу Астахову и Константину Долгову. А те пересказали эту очевидную чушь правительству, которая как будто сорвалась с цепи, и международной прессе.
Российские официальные лица немедленно обвинили вас в убийстве и выразили сомнения по поводу сделанного медицинским экспертом вывода о том, что смерть Макса результат несчастного случая. Как вы оцениваете российскую реакцию на это трагическое событие?
О, я была убита. Я была просто убита. Вы можете представить себе реакцию человека, которого обвиняют в избиении до смерти своего ребенка, которого он даже ни разу не шлепнул. Я не знала, что и думать. На меня ополчилась без всякой причины целая страна. Я считаю их реакцию непрофессиональной и истеричной, и они сами поставили себя в ужасную ситуацию, потому что они не собираются поменять свою позицию, не собираются извиняться, хотя весь мир знает, что они неправы. Я предполагаю, что сейчас они обдумывают, как быть дальше, что было бы правильным сделать сейчас, извиниться перед моим мужем и мной, но мне кажется, они будут упрямо пытаться раздувать это дело. Но, несмотря на все это, к российскому народу мы испытываем только любовь. Мы не возлагаем ответственность за случившееся на всю Россию.
В связи со смертью Макса российские власти потребовали возвращения биологической матери вашего второго сына, брата Макса, Кристофера. Что вы думаете по этому поводу?
Их мать алкоголичка, у которой забрали детей, которая даже не пыталась связаться с детским домом, чтобы узнать, как у них дела. И все-таки, когда у нее появилась возможность обратиться к прессе, по собственной ли инициативе, или ее использовали как пропагандистскую марионетку, я не знаю. Но я точно знаю, она сказала, что хочет выцарапать мне глаза. И я отвечаю ей, только попробуй, даже не думай об этом, после того, что ты сделала с моим ребенком. Нет, тебе никогда не вернут Криса, потому что его мать я. Точка. Мне плевать, чьей была яйцеклетка. Я его мать.
Ваш адвокат сообщил Радио Свобода, что при усыновлении вас практически не поставили в известность по поводу тяжелого физического и психологического состояния здоровья Макса. Как так получилось?
Во время нашей первой поездки у нас сохранились фотографии. У Макса были порезы на лице и царапины на голове. Мы спросили, что случилось, и нам сказали, «Вы знаете, у нас 20 детей в комнате на одного воспитателя». Когда мы приехали во второй раз, у нас сложилось впечатление, что его били. Нам опять сказали, «У нас 20 детей на одного воспитателя». В третий раз у него были царапины на всем теле. Они должны были знать о его состоянии, но я думаю, они скрыли от нас информацию, чтобы Макса усыновили. Нам сказали в детском доме, что у него, возможно, порок сердца, и что в приюте он простужался. Это была вся информация по поводу его состояния. Если бы нам сообщили о его психических отклонениях, то мы бы повели его к специалисту в первую же неделю пребывания в США. Мы долго думали, что речь идет о процессе адаптации. Нам объясняли, что адаптация у некоторых детей идет очень тяжело. Его поведение было настолько саморазрушительным, что мы боялись, что он сделает что-то с собой. Такое случалось. Он бросался на землю, бился головой об пол, о ванну, об стены, пытался выдавить себе глаза. Несколько раз у него появлялись от этого синяки. Чтобы не дать ему расцарапать себя, мы очень коротко стригли ему ногти. Ночью надевали перчатки на руки. Мы установили камеры ночного видения, чтобы сразу знать, если что-то случится ночью. Его осматривали, но официальный диагноз еще не поставили. Мы хотели, чтобы он прошел курс лечения, но нам просто не хватило времени.
Заключение о причинах смерти Макса содержит упоминание о вашей беседе со следователями, в которой вы утверждаете, что Макс в России подвергался сексуальному насилию. На чем основано это утверждение?
В России нас поселили у пожилой женщины. Мы обратили внимание, что с июня по октябрь за наши 3 приезда в процессе усыновления ее личность сильно изменилась. Мы сообщили в агентство по усыновлению, что у нее, возможно, развивается слабоумие. Ее звали Людмила, фамилии я не помню. Агентство потребовало, чтобы мы поселились у нее, пока мы ждем документы. Она должна была помочь нам познакомиться с российской культурой и установить лучший контакт с мальчиками. Она все время хотела оставаться с детьми наедине, но я отказывалась, говоря, что несу за них ответственность. Однажды вечером мы ужинали, и она хотела присматривать за детьми в гостиной. Мой муж сказал мне, чтобы я осталась вместе с ним на кухне, и она поставила кресло перед телевизором спиной к входу на кухню. Макс сидел у нее на коленях. Она не видела, как я вошла, и я заметила, что она смотрит телевизор, у нее отвисла челюсть, а ее рука обхватила пенис моего сына и двигается туда-сюда, а сын замер в неподвижной позе. Я вырвала ребенка из ее рук. Мне до сих пор тяжело это вспоминать. Я просто... то, через что мы прошли, было адом. У Макса шла кровь из пениса, мы не понимали, от чего, и она не пускала нас к врачу. Когда чуть позже я попыталась поговорить с ней, она сказала: «Лора, будет ведь ужасно, если что-то пропадет, и тебе придется провести остаток дней в русской тюрьме. Как ты думаешь?» Мы застряли в чужой стране рядом с женщиной, которую застали за сексуальными надругательствами над нашим ребенком, и не можем сказать об этом никому, потому что тогда она заявит, что мы что-то украли у нее. Единственное, чего мы хотели в этот момент, уехать из России.
Как вы знаете, это дело стало поводом для оправдания введенного недавно запрета на усыновление российских сирот американскими гражданами. Какова ваша реакция?
Я бы сказала, что они эксперты по вопросам пропаганды. Простите, но они выглядят по-настоящему глупо. Они хотят использовать смерть Макса для оправдания запрета, который на самом деле является результатом свары с правительством США по поводу акта Магнитского. Вот чем они занимаются. Они не имеют права вовлекать во все это моего ребенка. Если смерть Макса может принести что-то хорошее, то я хотела бы, чтобы она привлекла внимание к чудовищному недофинансированию системы детских домов в России. Детские дома разваливаются. На всем оборудовании детской площадки в приюте, где находился Макс, были таблички, указывающие, что оно подарено американскими семьями. Дети играли в высокой траве, у них были маленькие домики, но в этих домиках были дыры, торчащие доски, что в приюте для малюток очень опасно для играющих там детей. На меня произвели большое впечатление сотрудники детского дома. Они настоящие профессионалы, но сотрудников не хватает. Если Павел Астахов и Константин Долгов действительно озабочены состоянием детских домов в России, то они должны удвоить персонал, чтобы по меньшей мере два воспитателя беспрерывно находились при каждой группе детей, обеспечить детские дома необходимым питанием, окружить детей любовью и заботой, в которой они нуждаются. Если этим детям в детских домах будет уделяться больше внимания, то вполне возможно, нарушений в их поведении станет меньше. Эти дети заслуживают того, чтобы им дали в жизни шанс. Но я не верю, что они получат то, в чем нуждаются, до тех пор, пока президент Путин не уволит этих двоих и не назначит на их место тех, кто будет больше заботиться о детях и меньше выставлять Россию в дурацком свете.
Смерть вашего ребенка привлекла к вам пристальное внимание прессы. Как это сказалось на вашей семье и как изменило вас саму?
Мой муж Алан, Крис и я пытаемся восстановить нормальную семью. Крис растет. Верим ли мы по-прежнему властям безоговорочно? Нет. Понимаем ли мы отчетливо, что человек, облеченный властью, может всю вашу жизнь превратить в настоящий кошмар? Да. Особенно, если он еще и привлекает прессу. Потому что я поняла, что прессу совсем не обязательно интересует правда. Ее больше интересуют рейтинги, а не правда. Именно поэтому мы так долго отказывались от интервью.
Интервью Лоры Шато, Радио Свобода. Президент Украины Виктор Янукович сегодня прибыл в Верховную Раду для участия в открытии очередной сессии украинского парламента 7-го созыва. Наш корреспондент в Киеве Владимир Вахненко с подробностями в прямом эфире. Владимир, здравствуйте, вам слово.
Добрый день, Динара. Верховная Рада открыла новый политический сезон. В Раду действительно все-таки пришел и выступил перед парламентариями глава государства. Янукович призвал депутатов объединиться в вопросе продвижения Украины в Европу и как можно скорее принять законопроекты, необходимые для интеграции в Евросоюз. Таких законопроектов 7, один из самых спорных о противодействии дискриминации сексуальных меньшинств. Еще несколько месяцев назад и представители власти, и часть оппозиции отказывались голосовать за этот законопроект. Как известно, 29 ноября на саммите Восточного партнерства в Вильнюсе Украина может подписать с ЕС соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли. Против этого выступает Россия, угрожая Украине серьезными экономическими последствиями. Какими они могут быть, Кремль уже продемонстрировал в минувшем августе, когда российские таможенники почти неделю блокировали на границе все украинские товары. В своей речи перед депутатами Виктор Янукович подчеркнул, что попытки противопоставить сотрудничество на европейском векторе и сотрудничество с Россией и странами евразийского сообщества безосновательны. Ассоциация с Евросоюзом нужна не власти или оппозиции, а всем гражданам Украины для модернизации нашей экономики и повышения стандартов качества жизни, заявил украинский президент. Одним из ключевых условий заключения соглашения с ЕС остается и проблема Юлии Тимошенко. Ее должны освободить из тюрьмы или же отправить на лечение в Германию. Но в любом случае судьба бывшего премьера сейчас в руках парламента. Депутаты могут либо декриминализовать статьи Уголовного кодекса, по которым она осуждена, к 7-летнему заключению по газовому делу, либо внести изменения в национальное законодательство, которое позволит осужденным лечиться за границей. На открытии сессии Верховной Рады присутствовали представители миссии Европарламента по делу Тимошенко Александр Квасневский и Пэт Кокс. И это, как считают эксперты, подтверждает предположение о том, что вопрос экс-премьера будет решен в самое ближайшее время. В планах украинских депутатов на эту неделю назначение даты выборов в 5 мажоритарных округах, где минувшей осенью так и не были избраны парламентарии, а также назначение даты киевских выборов. Речь идет о выборах мэра и Киевсовета. Как заявил вернувшийся недавно из Брюсселя глава оппозиционной фракции «Батьковщина» Арсений Яценюк, от выполнения и этих двух условий также зависит подписание соглашения с Евросоюзом. Кроме того, до ноябрьского саммита в Вильнюсе Украине необходимо создать Национальное антикоррупционное бюро и принять закон о прокуратуре. На выполнение всех требований Брюсселя у Киева остается примерно месяц. Лидер оппозиционной партии «Удар» боксер Виталий Кличко несколько минут назад сказал, что в случае провала евроинтеграции Украины президент Янукович должен будет, по его мнению, уйти в отставку. Но депутаты и правящие партии регионов и оппозиции сейчас заявляют о готовности поддержать все евроинтеграционные законопроекты. Единственная парламентская фракция, выступающая против, это фракция коммунистов. Ее лидер Петр Симоненко, которого многие политики обвиняют в отстаивании национальных интересов не Украины, а России, требует от власти немедленно объявить референдум о вступлении Украины в таможенный союз. Примерно неделю назад Янукович пообещал провести референдум, возможно, он состоится в 2015 году, однако, по словам главы государства, украинцы на референдуме должны будут определиться, куда Украине следует вступать, в таможенный или все же в Европейский Союз. Последние опросы общественного мнения показывают, что сторонников евроинтеграции на Украине больше, правда, не намного, чем приверженцев присоединения к таможенному союзу. Соответственно, 48% за сближение с ЕС и 40% украинцев выступают за присоединение к таможенному союзу. И буквально вот в эти минуты украинская оппозиция в парламенте требовала отчета правительства относительно украинско-российской торговой войны и новых угроз Москвы в адрес Киева. Однако в партии регионов это предложение об отчете правительства не поддержали, опасаясь, что это может обострить торговые конфликты и в целом отношения между Украиной и Россией. Динара?
Спасибо, Владимир. Корреспондент Радио Свободы в Киеве Владимир Ивахненко. И напомню, президент Украины Виктор Янукович прибыл сегодня в Верховную Раду для участия в открытии очередной сессии украинского парламента 7-го созыва. Франция подтвердила готовность к проведению военной операции против сирийского режима, который, как убеждены в Париже, несет ответственность за химическую атаку в пригороде Дамаска 21 августа. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан-Марк Эйро по окончании встречи в Матиньонском дворце со спикерами обеих палат парламента, главами комитетов по иностранным делам и обороне и лидерами парламентских фракций от коалиции и оппозиции. В среду Национальная ассамблея проводит экстренное заседание по этому вопросу. Из Парижа корреспондент Радио Свобода Наталья Каневская.
Айро развеял сомнения по поводу предстоящего завтра экстренного заседания Национальной ассамблеи Нижней палаты парламента Франции по сирийскому вопросу. По его словам, голосования после дебатов не будет. Этот вопрос находится исключительно в компетенции президента Пятой Республики, отметил премьер, и Конституция не требует от парламента проводить такое голосование. Глава правительства Франции подтвердил намерение Парижа применить санкции в отношении режима Башара Асада, но не в одиночку. По словам Айро, президент действует с тем, чтобы в кратчайшие сроки сформировать по сирийскому вопросу широкую коалицию.
Франция решительно настроена на санкции в ответ на применение режимом Башара Асада химического оружия, и для предотвращения повторения этого в будущем будет предпринята решительная и сбалансированная операция, целью которой не будет ни свержение этого режима, ни освобождение Сирии. Мы убеждены, что в случае Сирии возможно только политическое решение проблемы.
На встрече в канцелярии главы французского правительства присутствовали также главы МИД и Минобороны и министр по связям с парламентом. Участникам совещания был представлен отчет французских спецслужб, подтверждающий причастность режима Асада к химической атаке 21 августа в пригороде Дамаска. В отличие от данных американских источников, согласно которым в результате этой атаки погибли 1400 человек, в документе французских спецслужб речь идет о меньшей мере 281 погибшим. Авторы документа говорят о том, что факт проведения атаки правительственными войсками Сирии не вызывает сомнений, поскольку данная местность населена сторонниками оппозиции, силы повстанцев не обладают подобными военными и техническими возможностями. Французское общество и, главным образом, политики разделились во мнениях по поводу возможности военного вмешательства в Сирии. После заявления президента США Барака Обамы о намерении нанести ряд точечных ударов по сирийским объектам в ответ на использование правительственными силами химического оружия, президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Париж примет участие в такой операции. Однако после решения Обамы вынести вопрос на голосование Конгресса США, французам пришлось прояснить свою позицию. Министр внутренних дел Мануэль Вальс тогда заявил, Франция не будет проводить военную операцию против Сирии в одиночку и пойдет на такой шаг только вместе с Соединенными Штатами. Представители правоцентристской оппозиции, а также политики левого фланга призывали президента сделать исключение и провести голосование. Экс-министр иностранных дел, депутат главной оппозиционной партии «Союз за народное движение» Ален Жупе потребовал от главы государства сделать открытое заявление по поводу стратегии Парижа относительно возможного удара по Сирии. Его однопартиец, глава парламентской фракции ЮМП Кристиан Жакоб, в свою очередь, требует от президента проведения голосования после завтрашних дебатов в парламенте. Лидер Союза за народное движение Жан-Франсуа Копе и лидер оппозиционной центристской фракции «Союз демократов и независимых» Жан-Луи Борлоо призвали президента, по крайней мере, принять у себя лидеров политических партий. Бывший министр внутренних дел Франции Брис Ортефе отметил, что совещание президента с лидерами политических партий в данном случае просто необходимо.
По традиции, когда дело касается таких серьезных международных вопросов, ведется поиск консенсуса. А консенсус кроется в первую очередь в информации. Поэтому будет наиболее разумным и логичным, если глава государства проведет беседу с представителями разных политических сил.
На левом фланге также звучат голоса за проведение голосования после завтрашних дебатов в Национальной ассамблее. Лидер политического блока «Экология Европы. Зеленые» в Сенате, Верхней палате французского парламента Жан-Винсан Плассе напоминает в колонке в газете «Le Parisien», что мнения французов по вопросу о военном вмешательстве в Сирии являются очень контрастными, поэтому президент и правительство должны добиться солидарности посредством голосования в парламенте. Правящей социалистической партии Франции бытует мнение, что даже в случае, если вопрос о проведении операции в Сирии будет вынесен на голосование, парламент поддержит позицию президента. Как отмечает на страницах издания «Либерасьон» депутат-социалист Жан-Кристоф Камбадели, позитивное решение парламента не вызывает сомнений, в особенности, если голосование будет инициировано правительством. Наталья Каневская, специально для Радио Свобода, Париж.
На этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. Сразу после новостей в эфире Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час», которую ведет Александр Генис. Ну а о развитии главных событий всегда можно узнать в дневных и вечерних информационных выпусках Радио Свобода и на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах Радио Свобода.
В
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода». И никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Поэт Елена Фанайлова в новогоднем проекте 14 интервью и 8 стихотворений.
Здесь птицы не поют, и деревья не растут, и только мы плечом к плечу, ничего не говорим врачу.
Программа «Время свободы» подводит итоги 2012 года.
Нельзя человека ставить в условия неограниченной власти ни на радиостанции «Свобода», ни в Российской Федерации.
Система перестала принимать адекватные решения. Это не конец света, это конец тьмы.
31 декабря в 20 часов с повторами.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. Радио Свобода.